недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. У нас передача о недельной главе, главе Баалатха. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Дани, привет. Особая неделя, конгрессы. Я не знаю, это хорошо или плохо. Я потерял ощущение времени. Как здорово, что есть недельная глава, которая возвращает нас в порядок времен. Давайте посмотрим.
Да, мы живем от начала месяца к другому месяцу.
Мы переходим к краткому содержанию недельной главы. Понятие. Итак, понятие. У нас глава Баалатха, особая глава. Народ Израиля через год после получения Торы, у них есть экран, они освящают Шкинию, приносят жертвоприношение Песаха, второй Песах для тех, кто не успели в назначенное время, особые указания для тех, кто находился в пути, был далеко, они празднуют Песах во второй срок, затем Шкиния, над ней пребывало облако, и по положению облака сыны Израиля знали, когда им идти, остановиться, когда пребывать на месте. Говорится о двух символах, которые подсказывали сынам Израиля, когда начинать войну, когда действовать. То есть говорится о каких-то преодолении над эгоизмом в определенном виде. Они начали на Моше и на Творца претензии предъявлять. Затем к ним добавилась группа людей, желавших тоже перейти в это. У них недостаточно хорошие условия были, и они жаловались. И Творец напустил облако перепелок на этот стан, и они жаловались, что у них нет мяса, им дали этих перепелок как мясо. Моше и Аарон говорят, там были претензии к Моше, злоречие на него. Творец раскрывается и тебе, и ему, почему Моше лидер, а не ты, такого рода разговоры были. И на Мирьям была наказана. 7 дней народ ждал, пока она вернется, потом она возвращается. Мы понимаем, что все это не материальные истории, а духовные.
Это находится внутри, в человеке. Порядок простой. Мы говорим о человеке, человек, который должен исправить себя и привести себя к подобию свойств с Творцом, как сказано, верните сына Израиля до Творца своего. Все говорится об исправлении, не проходить пустыню и достичь Иордана и земли Израиля, а говорится о том, чтобы подняться. Баалатха. Мы поднимаемся, мы создаем душу, каждый создает свою душу. Как человек строит свою душу? Душа человека называется часть Творца свыше. Как мы это делаем? Постепенно. Прежде всего, после того, как человек начинает свою духовную работу и желает сформировать себя, достичь отдачи и любви к ближнему, соединения со всеми, этим он уподобляет себя Творцу, согласно этим действиям. Как сказано, возлюби ближнего, как самого себя, это великое правило Торы, а к любви к созданиям, к любви к Творцу. Как мы достигаем любви, которая так ненавистна нам, мы все совершенно противоположно этому. И здесь говорится об этапах. Как во всех главах. Вся Тора, в сущности, говорит от начала, когда человек получает искру, которая называется точка в сердце, и с этой точкой в сердце, с этой искры он начинает исправлять себя и достигает конца исправления, как сказано, «Лейней коль Исраэль», то есть на глазах всего Израиля, до конца Тора, до последнего предложения в Торе. И получается, что человек, который начинает работать над собой, исправлять себя, немедленно обнаруживает в себе различные проблемы, как сказано, что год после того, как они провели все подготовки, и они начали двигаться, начали раскрываться в стане проблемы, то есть человек начинает раскрывать внутри себя, он думал, что он уже готов к духовному подъему, и он начинает обнаруживать, что не все мысли и желания поддерживают это, есть очень много помех, эти помехи раскрываются, и мы должны понять, что все эти помехи — это те самые раскрытия желаний, мыслей в разуме и в сердце нашем, которые мы должны исправить. Именно с помощью их исправления мы поднимемся, поэтому не надо видеть в этом помехи, а средства подъема. Такой трамплин всегда, вот как мы раскрываем. И мы видим и по себе, и по группам, которые возникают в Израиле, во всем мире. Вначале они все организовываются, и все такие готовые, все такие горят желанием. И как бы они готовы, сейчас нужно начинать в центре, что-то производить, всякие исправления в группе и организовывать что-то, и тут начинаются проблемы. Таков путь. Только таким образом поднимаются, и когда раскрываются эти проблемы, раскрываются такие слои в желании человека, потому что наше желание делится на такие слои. И неудивительно, что вдруг раскрываются люди, это как бы наше желание внутри человека. Человек, это как бы, в человеке есть и народ Израиля, и все народы мира, но Израиль — это те желания, с которыми, ему кажется, он продвигается. Народы мира он в себе замораживает, он не хочет быть связан с ними, он хочет двигаться только с тем, с теми желаниями, с которыми он продвигается к духовному. И в этом он тоже обнаруживает, что это не происходит так легко. Прежде всего, есть те, которые обнаружили себя, и у них есть второй Пейсах. Есть еще исправление. Те, кто не успели до египетского исхода, он снова их освящает. Освящает, имеется в виду, он приводит их к свойству отдачи. Это называется святостью. Отдача, любовь к ближнему. Кроме того, необходимо научиться, как сортировать эти желания. Те, которые готовы пройти исправление в человеке, и те, которые нет, мысли. В этом и заключается работа в жертвоприношениях. Работа в Ковчеге Завета. Это выяснение и исправление, такая работа. И поэтому в работе, в жертвоприношениях, все заповеди, которые связаны с жертвоприношением, это самые важные вещи. Каким образом я могу каждое свое желание отделить от других желаний, обработать его, понять его, какое оно, насколько оно достойно или недостойно, чтобы продвигаться с ним, потому что нет возможности подняться, продвигаться больше с этими желаниями и обратить мои эгоистические желания на желания любви. Так продвигаются, и всегда возникают проблемы, эпидемии, как ты говорил, с Мирием, и те, кто поедают мясо там, то есть наше желание, оно делится на желание неживой растительной животный уровень и говорящий. Нам понятно, что говорящие — это виды людей, о которых рассказывается здесь история. Куаним, Левиты, Исраэль. И вдруг мы обнаруживаем, что есть там чужеземцы, есть гер, есть великий сброд. Эти виды желаний не относятся к Израилю, они присоединяются к нему. То есть вот эта сортировка и вот этот разбор не происходит немедленно после выхода из Израиля. Это происходит с течением времени, проясняется все больше и больше, и нужно производить эти исправления и отделять себя с часть, которая освещается в нем, от этих желаний, А эти желания нужно пока что замораживать, часть из них брать в исправление, часть отделять, часть, с которыми он может сделать действие по отдаче, их использовать, с ними он продвигается, а другие части нет. Те части, которые могут находиться в отдаче, в получении ради отдачи, они уже находятся в пробуждении, свет светит в них. Это и называется в Баалутха, в том владении светами. И эти символы находятся, они под облаком, это подготовка. И если это пробуждается, то есть это облако, это тяжесть в человеке, тогда можно двигаться. То есть здесь есть четкие знаки внутри человека, в его работе, в выяснении, когда он может производить определенные движения. Ну, спрашивай.
Ну, мы получили такой обзор всей статьи.
Вся Тора говорит так, как исправить желание получать, какими частями, как...
Давайте займемся вопросами и ответами, и нам глава Баалутха станет яснее. Вопросы и ответы. Ну, первый вопрос у нас. Что это за второй Песах? Те желания, которые не успели исправить, вдруг они более четко проявляются. Что это за этап такой?
Я бы сказал, это более четкий этап, более тонкий этап. Мы видим, что желания, о которых мы думали, что мы с ними можем выйти из Египта, и продолжать достичь получения Торы, достичь земли Израиля. Израиль — это желание, и Шаркель — желание ради отдачи и любви. И вдруг мы обнаруживаем, что эти желания, они не поддерживают так. Я думал, что я продвинулся, я сделал несколько шагов вперед, и сейчас я вдруг обнаруживаю, что у меня есть какие-то нечистые желания. Раньше я не знал, что это есть. Я продвинулся и вижу, что есть желания, с которыми я не могу двигаться дальше. Я их отделяю и должен их исправить. Исправление может происходить по нескольким этапам. Я их там убиваю, разрушаю, отделяю, исправляю каким-то образом. Короче говоря, есть несколько этапов, как и вся работа в жертвоприношениях. Я делю свое желание на неживое растительное животное, уровень говорящий, и те желания, которые находятся на уровне говорящем, я их сортирую. Леви, Исраэль, Коэн, и здесь у нас есть Великий Сброд, есть Геры, чужеземцы, народы мира. Все эти желания пробуждаются в человеке и на животном уровне, это главное. Потому что наша душа, она содержит шорош нешама гуф левуш эхаль, или моха цамот гидин басар и орх мозг кости жила плоти кожа. Я не могу там провести исправление. Из кожи изготавливается пергамент, на котором пишут книгу Торы, он делится надвое, на внешнюю и внутреннюю часть, ордух сустус. Но прежде я должен исправить басар, мясо, это мое кли, это животный уровень. И получается, что в этом основная работа в Ковчеге Завета у жертвенника. Там есть и вода, и соль, и так далее, но главное — это мясо, это то кли, в котором мы исправляем наше желание. Основное мясо — это его строение, это символизирует желание получать большое. И работа в жертвоприношениях происходит главным образом вот в этом кли, басар, мясо. Таким образом мы делим наше желание.
Здесь очень интересная точка.
Раньше я не знал, я не думал, что я должен провести эти работы. Сейчас я продвигаюсь по каждому этапу. По пути я произвожу остановку. Снова готовлю весь стан. Стан, их много. Каждый под своим знаменем, где он расположен, со всем делением в каждом из них. То есть, если мы возьмем, в общем, народ Израиля, который делится на станы, на колено, где каждый из них находится, каким образом продвигаются они или остаются на месте, то, что находится вокруг этого стана, коэны, левиты и так далее. То есть мы увидим строение души. Весь стан, все станы вместе, это и есть строение души. И тогда мы видим, что раскрываются тут и там проблемы, либо хотят присоединиться к этому стану какие-то мысли и желания внешние, которые приходят и нападают, совершают нападки, все эти разные племена, либо находимся в пустыне, то есть пока еще не исправили себя, чтобы увидеть в этом желании, это желание Ишаркель, Исраэль. Эта земля полна молоком и медом, это не пустыня, то есть есть свет Хасадим и свет Хохма, а в пустыне сухо, нет воды, нет хасадим. Все это выяснения.
Но здесь вроде бы множество внешних выяснений идут станом, определяют направление.
Это человек, он не видит более, он не раскрывает Творца, он видит все больше меры его скрытия. Если это облако, это скрытие отдаляется от него, он продвигается вперед. Если это скрытие не сходит на него, опускается, то он склоняет голову, садится и начинает производить выяснения. И вот это время, 40, большую часть этого времени, 40 лет пустыни, ты сидишь и занимаешься выяснениями. Какой-то такой действительно очень странный путь.
Почему же пишут об облаке, которое движется впереди? То есть скрытие тут даже в простом написании, скрытие чувствуется даже на этом этапе.
Следует за скрытием, потому что хотят я вижу, согласно скрытию, тот процесс, по которому я двигаюсь. Я желаю этого скрытия.
То есть что, хотят быть в тьме?
А что такое тьма?
На что это такое относительно меня?
Скрытие. Я скрываю свое желание получать. Я хочу быть в этом скрытии. Как сказано, скромно мудрости. Сафра де Цниута. Сафра — это книга, раскрытие, свиток, могила. Когда я скрываю себя, я понятен, я согласен принять скрытие Творца, тогда я продвигаюсь.
Это против нашего разума?
Это против нашего разума, разумеется. Что значит быть в отдаче? Я не хочу никакого раскрытия. Я наоборот, как бы отталкиваю это. Я продвигаюсь в отраженном свете. Мы находимся в периоде 40 лет пустыни.
А что мне это дает?
Это бина дает, когда ты обретаешь в своем кли малхут свойство бины. Свойство бины — это когда ты продвигаешься закрытыми глазами, ты двигаешься за скрытием, за этим облаком, пока ты подходишь к вхождению в землю Израиля. Когда ты входишь в землю Израиля, начинаешь раскрывать свет хохма в том кли, который ты обрел за 40 лет пустыни, и тогда ты начинаешь видеть. Земля Израиля — это называется земля, в котором Творец находится, желание, в котором Творец поселился. Ты раскрываешь это желание. Но прежде, когда Малхут только поднимается к бине, ты там обретаешь скрытие. Ты готов работать только в отдаче, без всякого возврата к себе.
А откуда такие силы двигаться в скрытии?
Силы свыше, силы света, когда обретают это свойство, в этом вся проблема. Духовное — это не так, как материальное, когда у тебя все в твоих руках, в твоих получающих килим, и так ты продвигаешься с этим. Таким образом продвигаться — это несложно, ты остаешься в эгоизме, но в духовном мы продвигаемся не эгоистически. Мы должны снизу, свыше, простите, получить дополнительные силы, дополнительное желание. Это называется новая земля и новые небеса. Все новое. Путь в пустыне — это когда я в своем желании получать не получаю никакого ответа, я не получаю никакого наполнения.
Что же движет меня? Почему я должен продвигаться?
Когда ты начинаешь чувствовать, что ты следуешь за высшей силой.
Так это же хорошо почувствовать такое.
Нет, это хорошо почувствовать это, но лишь при условии, что ты готов двигаться с закрытыми глазами, за облаком, за скрытием.
Что это значит «за закрытыми глазами»?
Закрытыми глазами — это значит, не в разуме и не в твоем чувстве ты не получаешь никакого оправдания этому, потому что твои килим, твои руки, твои материальные, эгоистические килим, органы чувств, когда ты чувствуешь и понимаешь, чувствуешь в сердце, понимаешь в разуме, а здесь ты ничего не чувствуешь, ничего не понимаешь, ты двигаешься, ты требуешь только одного. Дай мне возможность двигаться над этими земными килим. Я хочу подняться к другому, на другой уровень, более высший. Как? Как я там буду существовать? Совершенно не в тех килим, которые я чувствую и понимаю.
А как же я знаю, что я продвигаюсь там?
Облако дает тебе этот путь.
То есть скрытие?
Скрытие. Если ты готов все время приносить жертвы, то есть ты жертвуешь от своего мяса, от своих желаний, есть в тебе такие желания, если ты приносишь их в жертву, ты не хочешь быть в них, ты готов не принимать в них никакого ощущения и усилия прилагать, то вот в этих жертвоприношениях ты приближаешься. Жертвоприношение — от слова «приближение». Там ты получаешь свойство бины.
Но если так, то Мириам, пророчица, она вроде правильную претензию. Что это за желание в человеке? Что, только Моше есть Аарон?
Моше — это верный пастырь. У него свойство бины в совершенстве. Это гарды вина. Тогда как у всех остальных этого нет.
Ну а как же Творец говорил с ним? Все время разговоры Творца с Моше. Как они говорят? Что за разговоры Творца вообще? Как Моше с ним разговаривал? Он ему на ухо шептал?
Нет, это вопрос раскрытия. У нас нет зрения, слуха, обоняния, осязания. Сказано «вкусите и узрите, как прекрасен Творец». Что, он пробует его на зуб? Или что, каким-то образом? Это все раскрывается в келим.
Это сверх моих 5 обычных органов чувств?
Хохма, бина, зарампин, малхут, юткей, вавкей. Хохма — это зрение, бина — это слух. Есть пророки, которые писали «я видел», есть пророки, которые писали «я слышал». Творец говорит с Моше. Моше — это уровень бины. Гар де бина, чистая бина, верный пастырь. Это уровень бины. Он слышит, он находится в основном в состоянии слуха, слышания. Так раскрывается ему Творец.
То есть Мирьям что, не знала этого? Что за наказание такое она получила? Вдруг потом поняла?
Все наказания — это исправление. Мирьям сейчас получает, как бы заболевает, и она сидит 7 дней, и в этом стане весь стан ждет ее, а потом все продвигаются дальше по пустыне. Все это говорится об исправлениях. И она относительно Муше, это хисарон, это нуква, не на уровне гар, как Муше, она на уровне вагдебина, и она говорит, да. Весь уровень, он связан с этим слышанием. В чем разница? Моше знает. Он находится в Гардебина. Там облачаются свята Хохма.
А у Мирьям?
Аарон и Мирьям нет. Сказано, мой дом наречется...
Но Мирьям женщина, нуква. А во всей Торе почти везде лидеры, предводители обычно мужского рода.
Нуквы, они находятся на каждом этапе, в каждом действии. Просто о них не говорится.
А почему здесь говорится?
Как что, про отцах Авраам, породил Ицхака, но вместе с Ицхаком там и женщины тоже.
То есть везде, где говорится «эт», говорится «женщина». И женщины всегда должны ждать мужчин, да, по крайней мере, 7 дней.
И так до сих пор. Ну, ты сам не комментируй. Женщина — это главная часть в Торе. Она несет желание, хисарон. Почему мы говорим в основном о мужчинах, а не о женщинах? Потому что для нас важна мужская часть. Это часть экрана, которая привлекает отражающий свет, Орхозер, и раскрывает зивук, зивук Дака-А. Но раскрывается это на желании женщины. Без Мирьям это не может раскрыться. Мирьям пророчится, а это она находится действительно на уровне бины. На уровне раскрытия Творца.
Но если так, самое время перейти к нашему следующему этапу, этапу терминов. Термины, понятия. На этапе понятий мы исследуем определенные понятия, 2-3 предложения, краткий смысл этого понятия. Первое понятие — светильник, минора.
Минора — это душа. 7 сферот души, которые мы должны знать, как зажигать, в каком порядке.
А что такое светильник?
Душа. Наша душа. Это символизирует нашу душу.
Жертвоприношение.
Близко. Это желание получать, которое я исправляю с его помощью. Когда я исправляю его, я приближаюсь к Творцу.
Второй Песах.
Второй Песах — это те желания, которые я обнаруживаю, что я не мог их исправить, очистить, осветить. Я исправляю их потом в процессе.
Нечистый.
Нечистый — это ради получения. Это эгоистическая сила, в которой раскрывается человек.
Облако.
Облако — это скрытие, которое исходит со стороны Творца, как скрытие, которое скрывает себя от нас. Либо мы скрываем себя от Него, это уже... А облаки почета, если человек желает этого, быть скрытым от Творца.
Учитель в пути.
Это то свойство чистое в человеке, за которым человек хочет следовать и быть с ней слит и достичь цели.
Эти трубы серебряные.
Трубы — это проблематично. Это две стороны. Это две силы, с помощью которых человек раскрывает, что с их помощью он продвигается. Это сила, которая влечет вперед, и с правой, и с левой стороны.
Так серебро что означает?
Серебро — это уровень бины. А золото — это хохма.
Гер — пришелец.
Гер — пришелец — это желание получать, которое Мидгаэр, оно присоединяется
он
к Израилю.
Он присоединяется к Израилю.
Исправляется, да.
То есть он делает исправление?
Желание получать, которое нужно раскрыть и увидеть его, что оно ради получения.
Перепелки.
Это трудно объяснить, такие тонкие желания. Но это некое желание животного уровня, которое мы можем принести в жертву.
Это болезнь, проказа.
Проказа. Это болезнь в желании человека, которая раскрывается в ради получения на последней, самой низкой ступени света.
То есть это вроде бы на органах, на домах, везде, может быть, это проказа.
Это последняя ступень, поэтому я сказал.
ПЛП,
из уст в уста. Зивук ПЛП, есть зивук ПЛОЗЕН, есть зивук РУХА ДЕРУХА, когда две души, или Творец и Душа, Творец и Человек, они раскрывают такую связь.
Что это такое? Наказание.
Исправление. То, что человек чувствует, что здесь он не способен быть ради отдачи, это наказание. Не то, что он не может получить. Это наказание ведет его к исправлению. Он уже знает, что исправлять в этом желании, и уже достигает заповеди. Заповедь называется заповедь любви.
Мирьям.
Мирьям — это разновидность желания получать в нас относительно Муше. Муше в этом тоже раскрывает такую ступень в нас, которая называется Муше в нас. это как определенное такое, такой контакт через Нукву, через Мирьям. Ее нужно исправить. Моше тоже каждый раз поднимается вместе с народом. Моше — это такая определенная категория в душе.
Тут очень много понятий, терминов.
Все это наше желание получать, эгоистическое, которое все время растет, так вот разбухает и все время исправляется в намерении ради отдачи.
Я исправляю это.
Ты? А кто же еще?
То есть внутри меня творец, я наказываю, я оправдываю.
Все внутри человека. Человек — это маленький мир. И должен прийти к полному исправлению.
Вы намеки дали. Баалутха, подъем. Краткий смысл этой главы.
Зажечь народ, человека. Видите, каждый раз как-то меняется. Нужно видеть его каждый раз как светильник. Почему светильник? Это символ народа Израиля. Светильник — это символ души. Мы должны привести к тому, что все свойства, все семь свойств, чтобы они все горели, чтобы они светили высшим светом отдачи, любовью к ближнему.
Ну, и на этом пути отдачи любви, я надеюсь, мы перейдем к книге Зоар в завершении. Она говорит так. «И подсластятся воды» — 86-й пункт из главы Баалатха. «И с помощью тех тайн, которые будут раскрыты тобой, вода станет сладкой. Подобно тому, как соль придает сладкий вкус мясу, так станет сладкой она, благодаря тайнам, которые будут раскрыты тобой. И все эти трудности и раздоры горькой воды в устной торе снова станут сладкой водой. А страдания твои, благодаря тем тайнам, которые будут раскрыты тобой, обратятся наслаждением для тебя. И все твои беды снова пройдут над тобой, словно сны, происходящие и исходящие. А сон, холом, в обратном порядке букв, соль, мел. И так же, как соль делает сладким вкус мяса, так же страдания обратятся усладой. Спасибо, Раф Лайтман. Спасибо, дорогие зрители. До встречи на следующей неделе.